Павел Скала. Правильно, да?
Да,
Ударение вашего.
Скала, можно, то есть как вам угодно.
Исполняющий обязанности ассоциированного директора по политике и партнерству Международного альянса по ВИЧ-СПИДу. Все тоже, все правильно, да?
Ну, уже не совсем. Сейчас мы уже называемся Альянс общественного здоровья, поскольку мы уже вышли за рамки ВИЧ-СПИДа, как бы в том числе с Донбассом, поэтому вот уже три дня, как мы называемся,
Альянс. Да, потому что очень мудрено, да, надо понять, чем вы занимаетесь.
Да.
Вы занимаетесь поставкой лекарств, вот в том числе, на неподконтрольные территории.
Ну, в двух словах, чтобы понимали, чем занимается Альянс, мы основные реципиенты, фактически получатели финансирования Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Это основной донор вообще по проблеме туберкулеза и ВИЧ в мире, да, как Международный валютный фонд, как бы донор там финансовый, да. Вот. И мы самая большая неправительственная организация в Украине. Вот. И ну, как бы программы, которые масштабно реализуем уже 10 лет, в основном по ВИЧ-СПИДу, но сейчас еще туберкулез, гепатит С. И Донбасс — это одна из наших, так сказать, сфер деятельности, потому что мы продолжаем. Наши программы работают масштабные по всей стране уже больше 10 лет, и они продолжают работать до сих пор, в том числе в оккупированном Крыму и в том числе на неконтролируемых территориях Донбасса. Этими программами охвачено 250 тысяч людей.
Новость последняя от Альянса о том, что Альянс доставил в Донецк очередную партию лекарств на 3 800 000 гривен. И доставили вы 21 500 упаковок лекарств, которые необходимы от туберкулеза. Правильно я поняла?
Да, это лечение мультирезистентного, так называемого, туберкулеза. То есть это устойчивые формы туберкулеза, которые уже не лечатся обычными лекарствами. И они требуют дорогостоящего специального лечения специальными препаратами второй так называемой линии. Вот, и как бы мы их доставили. Это уже не первая наша поставка. Так, в двух словах, чтобы было понятно, мы за этот год, мы посчитали как бы в конце года, что мы вообще реально поставили на Донбасс, на неконтролируемую территорию. Мы поставили 6 поставок всего было. И мы поставили лекарств, там 48 тысяч упаковок различных лекарств. В частности, для лечения мультирезистентного туберкулеза для 773 пациентов. Это, ну, чтобы вы понимали, это не разовое лечение, это долгосрочное, то есть это много месяцев принимать.
Каков процент, вот эти 773, это сколько от реальных больных? Потому что вот я читаю вот в этом сообщении, что вот этих лекарств на 3 миллиона, да, поставленных, на 130 больных хватает.
Это условно говоря, 130 курсов, понимаете? То есть мы подставили, то есть до этого мы поставили еще...
А сколько таких больных там на самом деле?
Ну, вот скажем так, еще раз говорю, то есть больных туберкулезом там очень много. Больных мультирезистентным туберкулезом там как бы поменьше, но как бы вот мы обеспечиваем то количество, которое мы еще обязались и, так сказать, Глобальный фонд согласился это финансировать еще до как бы всех этих кризисных событий. И вот мы эти лекарства обеспечиваем, но на самом деле проблема была с поставками даже это поставить. То есть все знают ситуацию. То есть по факту мы являемся, ну, можно сказать, одной из там немногих или там, если не единственной организации, которая поставляет стабильно, можно сказать, на Донбасс вот очень многие категории препаратов, не разовые, не какие-то эпизодические, а для системного лечения, поскольку мы, ну, то есть, чтобы вы тоже понимали, то есть мы поставили там 8 миллионов презервативов, допустим, да, туда, на Донбасс, или же там тысячи тест-систем для тестирования ВИЧ-СПИДа, там миллионы одноразовых шприцев там для различных, для программ профилактических, то есть это большие объемы, это специальные поставки, в том числе этих лекарств, они осуществляются с соблюдением температурного режима. Это нужен рефрижератор, который, если температура опускается ниже определенного предела, все, лекарства испорчены. Поэтому необходимо обеспечивать еще и температурный режим.
Расскажите механизм. Вы поставляете эти...
Насколько сейчас это сложно делать?
Это сейчас достаточно сложно, и, как бы, опять же, есть
две... С кем вам приходится договариваться? С этой стороны и с той?
И с этой, и с той. То есть у нас есть партнеры на той территории, да, это наши давние партнеры, наши организации, которые уже там 10 лет с нами сотрудничали, просто сейчас они оказались на той территории. Вот, они договариваются с той стороной, то есть, опять же, мы действуем сугубо в рамках и действующего украинского законодательства, и международного гуманитарного права, которое позволяет, как бы, обеспечивать гуманитарную помощь, независимо, какая власть там де-факто находится, но для того, чтобы для спасения жизни и здоровья людей, мы, как бы, можем договориться со всеми. Да, и мы не ведем там официальных переговоров с властями и тому подобное, но, как бы, наши получатели на той стороне договариваются с действующими властями де-факто в ДНР, да, или в ЛНР. Мы оформляем все через Минсоцполитики как гуманитарную помощь, через все АТОшные процедуры, и передаем. Я не могу вам рассказать, это, так сказать, ну, могут быть, скажем, определенные проблемы про механизм детально, да, но, как бы, на фотографиях, которые даже у нас выложены на нашей страничке в Фейсбуке, там есть определенные даже фотографии реально этого груза, даже там с печатями определенных таможен, непризнанных, как бы, территорий, да, то есть все, как бы, все уходит отсюда официально, передается как гуманитарная помощь, там она принимается тоже, как бы, официально, с оформлением, таможенным и так далее.
Но проблемы есть. На вашей страничке в Фейсбуке обнаружила, ну, в том числе, запись о том, что, например, вы доставили этот груз в Донецк, а в Луганск вы доставить груз уже, к сожалению, не можете. Почему?
Да, дело в том, что, опять же, в ЛНР, так называемый ЛНР, там, так сказать, все гораздо сложнее, чем в Донецке, да, и ЛНР фактически, ну, то есть отказалась, можно сказать, от этой помощи, и они сказали, что нам, как бы, не нужна, как бы, помощь тут из Украины, мы, как бы, сами справимся, а, как бы, в некоторых случаях они говорят, что нам, как бы, нам, у нас этой проблемы нет, и мы не будем просто... Мы не будем просто, так сказать, как бы, по этому поводу париться. Вот. У нас были разные истории там с предыдущей, то есть у нас пациенты заместительной терапии, так называемой, как бы, ну, то есть известной метадоном, бупринорфином, то есть, как бы, больше тысячи людей потеряли лечение на Донбассе из-за того, что начали закрываться поставки, препараты туда завести нельзя, потому что это наркотические препараты. Так вот, Луганская область, точнее ЛНР, она первая отказалась и фактически закрыла эти программы, а в Донецке эти программы, в частности, в городе Донецке, эта программа до сих пор существует и работает, там препарат еще не закончился.
А чем в так называемой ЛНР тогда замещают вот эту помощь? Помощь из России приходит?
Я так понимаю, что там, ну, частично какие-то моменты замещаются из России, а на самом деле большинство людей, хронически больных вот этими заболеваниями, они оказываются просто выброшенными, так сказать, на произвол судьбы. И то, что происходит, я бы сейчас назвал, вот, как бы, историю с Донбассом, не контролируя территорию, с точки зрения распространения инфекций, туберкулез, ВИЧ-СПИД, сифилис, инфекции, передающиеся половым путем, это черная дыра. То есть та информация, которая у нас поступает, как бы, по достоверным, проверенным источникам, она говорит о том, что это просто катастрофический рост инфекций, передающихся половым путем, сифилис, который уже забыли, так сказать, у нас вообще, что это была проблема, сейчас там, как бы, просто цветет и пахнет.
Ну, и это же создает в любом случае и опасность для остальной территории Украины.
Абсолютно. Дело в том, что инфекции не знают границ, и в отличие от блокпостов, дело в том, что, ну, я не знаю, материал последний, который там недавний появился в «Новом времени», там такой вызвал резонанс в постели с войной, называется, да.
Я, вот, кстати, сегодня смотрела, вы перепущивали даже российские...
Да,
издания, говоря о том, что вот Украина до чего, собственно, довела.
Дело в том, что это мы так, как бы, просто не скрываем, что происходит по этой стороне, но на самом деле секс-работа и все эти дела, они происходят по обе стороны блокпостов. И то, что происходит на той стороне ситуация, она гораздо более катастрофическая. То есть там просто уже перестали тестировать на вот эти все инфекции, поскольку это может просто вызвать там панику и серьезные проблемы. То есть и в том числе подорвать обороноспособность, условно говоря, этих непризнанных республик.
Вот. Ну и что делать? Вот?
Это страшно, что делать?
Условно говоря, то есть, как бы, первая рекомендация — предохраняться. То есть проблема в чем? И у нас, и на той стороне тем более, это то, что никто не пользуется презервативами. Другая проблема проблема, что презервативов нет. И они,
их, возможно,
они,
трудно приобрести.
Да, но тем не менее, то есть мы поставили, как я уже сказал, мы 8 миллионов туда презервативов поставили в нашей программе, но это как бы программа, которая охватывает ограниченное количество людей. Мы протестировали этим летом впервые вообще в Украине военнослужащих, 3500 военнослужащих, мы протестировали на гепатит С. Это тоже смежная, так сказать, инфекция. И мы получили тоже, как бы, такие цифры, просто никто не ожидал. То есть средняя цифра 4% позитивных результатов, а те, кто в госпиталях находятся при серьезными ранениями, в частности, в киевском госпитале, 10%.
А на... не в зоне АТО, в Украине там контролируемой, да. Как обычно процент?
Ну, там, условно говоря, там в пределах 1% можно там где-то в 3%. То есть это в несколько раз. Плюс у нас есть тенденция, мы четко определили, что военнослужащие до попадания в АТО, у них в 2 раза уровень инфицирования гепатитом С меньше, чем те, которые уже пришли из АТО. И просто подтверждение, социологический опрос проводился серьезной компанией ТНС, и они определили, то есть 3500 человек было опрошено по поводу поведения, да, и 60% опрошенных заявили, что они не пользовались презервативом во время последнего полового акта, это наши военнослужащие. 20% имели секс с незнакомым партнером. Можете экстраполировать на то, что происходит на той стороне, и как бы вообще начали выяснять, вообще презервативов нет ни в индивидуальных аптечках, нет ни в военных частях воинских, как бы их нигде нет, да. Мы начали, то есть проблема в том, мы начали предлагать после этого всего, мы предложили, окей, мы готовы вам выделить из наших ресурсов фондов 5 миллионов презервативов, для того, чтобы обеспечить ваши части. Короче, эти переговоры длились там на протяжении там нескольких там недель, месяцев, потом как бы нам заявили, что как бы они не знают, что делать с этими 5 миллионами презервативов, но как бы условно говоря, как бы отца украинской демократии удовлетворят 50 тысяч, да, для начала. Потом
и как вы ее в части развалили?
Дальше, потом дальше закончилось тем, что даже 50 тысяч как бы они у нас не взяли, потому что сказали, ну нам кто-то другой дал, и мы, а потом, ну, заодно выяснилось, а как же вы будете их раздавать? Говорит, ну как, у нас, давайте так, мы их возьмем, но передавать их в части будут волонтеры, которые, потому что у нас нет системы логистики.
Минобороны считают, что секса в армии нет.
Во-первых, они уже как бы с этим начинают признаваться, что все-таки есть, но отсутствие презерватива в аптечках и вся эта тема, как это со скрипом шло, подтверждает в принципе вот, этот, вот эту тему, связанную с тем, что как бы это скрывают. Так же самое было много скандальных моментов и вот чуть ли там раскрытие военной тайны, это с гепатитом С, когда начало выясняться, что большой уровень. Нас пытались даже там так сказать, ну, просто притушить, чтобы мы это, так сказать, даже не педалировали эту тему. Потом вылезла, так сказать, инфекция, передающаяся путем, вот эта вся эта тема с презервативами. Дальше оно идет как снежный ком. Чем дольше мы будем это замалчивать и, как бы, говорить о том, что, так сказать, секса и инфекции на войне нет, тем более катастрофические будут последствия. В зоне военных действий, где постоянно находится перманентно 50 тысяч, условно говоря, репродуктивных на здоровых мужиков, которые, так сказать, нуждаются, так сказать, в том числе в здоровых, так сказать, вот просто потребности организма, там всегда будет секс, и всегда будут те, кто эту потребность удовлетворяет. Но если там не будет защитных средств, да, условно говоря, там средств защиты, то этот секс будет опасен, он уже опасен, и мы имеем уже эти последствия. Эту тему действительно надо, просто мы сейчас ее так вот выкапываем, но она уже так вот выстреливает, как гнойник, ее просто вырывает на нашей стороне, а там это как бы усиленно скрывается, но там уже реально просто там уже в медучреждениях уже не знают, что делать, у них там уже персонал уже инфицированный там вот просто этими инфекциями, потому что секс происходит везде, в том числе там среди медперсонала вот этих больниц.
Ну хорошо, не поздно вообще какие-то предупредительные меры проводить? Ну,
никогда не поздно, есть... вопрос это
нет,
как...
вопрос просто, да, в том, что бывает, ну, уровень, такой уровень эпидемии, да, где уже презервативы не помогут.
Еще раз, нет, презерватив, если человек хочет защититься, да, от инфекции, да, в частности, передающейся половым путем, в том числе ВИЧ, презерватив – это фактически гарантия того, что он не получит эту инфекцию. Но момент, который заблуждение, которое существует как бы у девочек-секс-работниц, которая и на той стороне работает. И он четко, мы это фиксируем. Как бы, как же, это военные, они там проверенные, медицина, они тестированы, они чистые. И как бы, вот, как бы, значит, я его люблю, там, не люблю, но, тем не менее, как бы, секс без презерватива — это просто повальное явление, и, как бы, не мы изобретаем велосипед, это уже везде в зонах военных конфликтов, там, и в Африке, и где угодно это происходило, и мы сейчас просто пожинаем те же плоды. Вот единственная проблема, почему об этом не говорят, и это, как бы, скрывается. То есть мы же не Советский Союз, где секса якобы не было, да, то есть об этом надо говорить, и еще раз говорю, то есть презерватив...
Но он, слава богу,
презерватив,
даже там был,
да. Презерватив в аптечке, да, индивидуальный, в кармане и в воинских частях, как бы, то есть я, допустим, служил 1.5 года полицейским в международной миссии, там, далеко, там, между...
Да, кстати, как там решался?
Индонезия, Австралия. В любом месте, административном здании, я же не говорю про медпункты, просто стоят там, условно говоря, такие там вазоны, вазы, там, какие-то контейнеры бумажные, да, где просто человек пришел, и вот сколько тебе надо презерватива, он просто берет и себе там, может, там, блистер, там, 10, что может, 1-2, но, как бы, они везде доступны. И там это понимают. То есть это стандарт международной ООНовской работы, что там, где здоровые мужики, там должны быть средства защиты, потому что там будет секс, как бы, все остальное. И, как бы, это везде просто используется. У нас, вот, как бы, как будто мы где-то на Луне находимся, и нам этого не надо. Понятно, что у нас, кроме презерватива, там еще куча,
да,
всего нет.
Я хочу уточнить. Вы говорите, 50 тысяч презервативов вы сейчас передали, да, в армию?
Еще раз говорю, мы готовы были передать,
но их не взяли.
5 миллионов, согласились на 50 тысяч для начала, но потом мы эти 50 тысяч, как бы, оказались невостребованными, сказали, что там кто-то, какая-то другая международная контора, какие-то там сотню тысяч презерватива передала. Но эта сотня тысяч презерватива, она может решить потребность, условно говоря, 50 тысяч мужиков, 100 тысяч презерватива, это, условно говоря, там, ну, недельная максимум норма, да, а дальше что?
Подскажите, еще хочу уточнить, те препараты, которые вы передаете в Луганск, в Донецк, или уже не передаете в Луганск, там каким образом это к людям попадает? Можно ли где-то найти ваши пункты, взять?
Да. Ну, смотрите, у нас в Донецк...
Вот эти ваши партнеры.
В Донецк у нас препараты передаются, и они приходят на мазе клинической туберкулезной больницы Донецка, областная она ранее называлась. И там у нас есть... Гарантия, есть там мониторинг, что эти препараты используются по назначению, они выдаются тем пациентам, которые стоят на диспансерном учете, приходят, получают, и там, почему не передаются в Луганск, в первую очередь, потому что они отказались отчитываться за, так сказать, за расходование
препаратов.
Да? То есть они говорят, мы не будем не давать ни статистику, ни отчетность, естественно, при таких условиях, ну, это все равно, что там в черную дыру спускать там в песок куда-то, ну, ликвидные какие-то товары. Поэтому пока до Донецк, условно говоря, сотрудничает в плане предоставления информации, отчетности за то, что они сколько потратили, сколько вылечили и тому подобное, то, как бы, мы с ними работаем. Луганск отказался от этого.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» был исполняющий обязанности ассоциированного директора по политике и партнерству Международного альянса, вот назывался
«Общественное
ВИЧ-СПИД»,
да,
а теперь «Общественного здоровья» Павел Скала. Спасибо и успехов вам в вашей деятельности.
Спасибо, берегите себя.